Вы знаете, у меня такой есть просто опыт. Вот. Я знаю таких вот ведических астрологов, я больше с ними вот знаком. Знаю западных астрологов. Знаю таких, вот Авессалом Подводный, например, астролог, да? Слышали, да, наверное? Не слышали. Он же Каменский, он же Тихомиров, у него псевдонимов, вот так вот, вот у этого. Это как врач, это как священник, это брахманическая должность. И самое главное, какие качества у этого человека есть. Я просто знаю вот одного человека, он просто даже был подвержен алкоголю. Но я знаю, что он честный и что он смелый. И что вот он борется с этим, потом опять это, и он немножко занимается астрологией, он дает абсолютно точные вещи. И знаю человек, который брахман, он зашнурованный весь, в исконе там, дает такие вещи, да я его близко бы к людям не подпускал, астролог. И он занимается этим годы. И образование, да, имеет значение, но вторичное. Сначала, понимаете, как это... Развивать можно то, что уже есть. Но если у человека нету качеств брахманических, потому что, знаете, брахманические качества, вообще любые качества, у тебя есть сила. И этот человек сильный. Должен быть сильный, чтобы сила у тебя была. Тогда, то есть с Богом он был. И тогда он тебе поможет. То есть не смотрите на образование, смотрите на человека. Тогда он тебе точно... А какие школы? Знаете, есть очень сильные школы. А вас интересует западная или восточная какая?
Ну, я в астрологии знаю, только читая гороскопы в газетах, допустим, или там уже.
Не, потому что западные и восточные это разные же подходы.
Я просто в этом вообще.
Ну, самое, что вы проще можете сделать, это у нас на сайте есть там Андрей Перец такой. Андрей Перец, это фамилия такая. То есть, и он соответствует ей, кстати. Вот. Тоже такой неустрашимый. Ну, можете с ним там списаться, узнать. А другие, у него может быть там какие-то недостатки или что, но он не трус. Это главная характеристика. Потому что самая главная заповедь – не бойся. Не бойся. Если ты боишься, все. Страх – это дыхание дьявола, говорится. Все, что ты не делаешь – как бы ты ни ученый, но ты будешь под руководством дьявола делать, и никуда это к хорошему не заведет. А который смелый, он везде пробьется. Так что вот.
Поищем на Урале.
Да, да, да.
А смелость, она относится ко всем варнам?
Конечно.
Я слышал, говорят, шудры, они вообще такие трусливые там. И... Это удел кшатриев только быть смелым и пробивным.
Шудры для тяжелой работы.
Глупости. Никто ничего не должен бояться. Был такой мультик старый советский, когда там какой-то заяц, какие-то, знаете, еще такие вот, ну, персонажи лесные там, да. И бах, и какая-то посылка такая, большая посылка, и написано «Для самого слабого». И все ходят, там медведи всякие, там это, фу, для самого слабого. Зачем оно тогда нужно? Кто у нас самый слабый? А заяц у нас самый слабый. Заяц, это тебе вот прислали. Открывает это там лев. И он, ой, так заяц. И, он, и показано, заяц идет, а лев его охраняет, и все так, понимаете? Понимаете, это к чему? Если меня Бог охраняет, то тогда я буду прав. Если я два аккорда выучу на гитаре, я буду играть замечательно. Если ты знаешь все, но у тебя вдохновения духа нет, то ничего не получится.
Человек, он играет на одной струне.
Да, да.
Негритянский раз.
Да, да, да.
Вот он говорит, я один такой песню, я один такой, играю на одной струне.
Да.
И причем довольно у него получается очень качественно.
Ну, я не астролог. Астрология – это целая тема. Это надо там...
Виктор Федорович, расскажите про взаимодействие. Вот интересно, как вы понимаете взаимодействие? У каждого свой путь, да? Вот каждый он индивидуальный. Вот. Как людям вообще взаимодействовать получается, если каждый как на ура выдает что-то новое, да? Угу. Вот. Как это все вместе завязать и кто это должен завязывать? И опять же появляется то же самое пресловутое руководство, то есть некий должен все-таки как-то координировать людей, да? Вот, чтобы сделать что-то масштабное, потому что ты один, ну реально ты не сделаешь много, тебе все равно придется сотрудничать с другими людьми.
Можно сотрудничать, а можно дружить. Вот есть такое семья Прабхупады, а есть вот организация Прабхупады. А в семье мы что там, дружим или сотрудничаем?
В семье?
Ну, дружим, любим, да. Там нельзя сказать, что вот у нас там департамент воспитания детей, вот департамент зарабатывания денег. Нет, просто там и взаимозаменяемость, и все такое есть. Как в семье. И настоящее дело, то есть есть орган, а есть, не, есть организм, а есть организация. Разница, да? Организация – это робот, а организм – это вот живой. И органы друг другу помогают. Знаете, почему они помогают друг другу? Они друг друга любят. Можно сказать, что они сотрудничают. Почка говорит, вот я тебе не дам там такой-то продукт, если ты мне не дашь. Они что, договариваются, что ли? Нет. Каждый исполняет свою дхарму замечательно. И мы, любое общество, которое его только что собралось, оно тут же представляет собой организм. Каждый что-то умеет, что-то не делает другое. И мы не все одинаковые, это нормально. Один может это, другой может это, раз, и дело сладилось. И всегда так. Но это если люди такие сердечные собрались. А если люди собрались... Организация нужна для бездарей, бездарей. У них нету дара, они все сами зарабатывают. Бог дает все даром, а дьявол поможет тебе заработать и гордиться этим. Вот там, где зарабатывают, они, ну, они средние, они все понемножку делают. Ничего такого сверх у них того не будет уже. Они никогда не будут первыми. Вот там надо разграничить. И там они взаимозаменяемые существа. Вот там нужна организация. Изначальная религия, она не была организована. Там просто все знали, вот это гуру. Его кто-то назначал? Нет. Или там, ну, вот там среди животных кто-то назначает вожака стаи? Нет. Он там разбирается со всеми, он понимает, что вот это вот, он защищает стадо. Там что, голосуют этими копытами за кого-то? Да нет, он сам доказывает своими качествами. А вы думаете, человеческое общество чем-то от этого отличается? Что мы тут умные, можем на листочке написать и на стенку повесить? Это что-то изменит? Нет, не изменит. Каждый может достичь совершенства согласно своим качествам. Написано, вот Бхагавад-гита что говорит, смотрите. Потому что успех – это совершенство достигнуть. Успех – это, кстати, вот спасибо, это резонирует с нашей темой. Следуя качествам, совершенство написано, совершенство отречения. Знаете, что такое отречение? Мне плоды не нужны, мне это нравится делать. Совершенство отречения, это не значит, я ушел в монастырь и вообще ничего не делал. Совершенство отречения, я это не просто делаю, у меня такие плоды, что все в очередь встали за этими плодами. Я делаю это отреченно. Я это делаю не для того. Как только... То есть и мои вещи чудесные получаются, потому что они Богом пропитаны. Есть картины, есть музыка Богом пропитанная, есть слова Богом пропитанные, а есть пропитанные просто таким непосильным трудом. Да, все красиво, как-то чувство там порадовало, но чудо со мной не произошло, оно меня не поменяло. Талисманы всякие делают на шее вот так вот. Есть просто для заработка, а есть и это все. Итак, следуя качествам, присущим его деятельности, каждый... Каждый, вот написано каждый, неизбранный, имеет возможность достичь совершенства. Как? Написано как? Поклоняясь всепроникающему Господу, всепроникающий Господь это по-христиански Дух Святой, который тебе говорит. Что значит поклоняясь? Поклоняясь это значит... Я слушаю его. То есть Бога не надо понимать, его надо слушать. Он не сказал, я чуть-чуть сказал, а зачем? Не надо спрашивать. Он сказал, что надо делать, ты начинаешь это делать. Кстати, любое поклонение в любых сектах, не сектах, оно связано с жертвоприношением. Целая тема была. Жертвоприношение. Ты приносишь жертву Господу. Что приносишь жертву? Он тебе сказал это, да, сейчас сделай. Ты бросаешь все дела и это делаешь. Вот это твоя жертва. Потому что через секунду будет поздно. Да.
А вот до этого говорили, что совершенно таким образом, когда ты вот так вот, да, и все дела сделал, и дело сделал, да, ничего не бросил.
Еще раз. Господь, когда тебе подсказывает, Он не подсказывает ничего, что противоречит твоей природе. Он знает, потому что Он тебя и сделал для этого деятельности. Я тут не дочитал. Поклоняясь всепроникающему Господу, от которого произошли все существа, человек может достичь совершенства, исполняя свои обязанности. А что такое мои обязанности? А это то, что я люблю. То, что я люблю. Обязанность, дхарма. То, что я люблю. Что такое дхарма? Это то, что я делаю, не напрягаясь. Когда ты приходишь, а дальше написано, лучше заниматься своим собственным делом, даже выполняя его несовершенно, нежели в совершенстве исполнять чужое. Обязанности предписаны в соответствии с природой каждого. То есть у меня уже есть природа, у меня есть склонность к чему-то. Склонность. То есть это я люблю, прям по накатанному делаю. Вот люблю. Делаю и даже не давлюсь от этого ничего. Мне приятно делать. И делать хочется. Вот моя склонность природная. И значит, какие мои обязанности? Вот это ты и делай. Господь не садист, Он сделал тебя таким, а приладил к другому. Вот. Обязанности, предписанные в соответствии с природой каждого, никогда не вызывают греховных реакций. Что это означает? Когда я делаю свое любимое дело, ни на кого возверяться не приходится. Я так им поглощен, я в таком хорошем состоянии, и Бог со мной находится в это время. Он говорит, да, я тебе сделал все для тебя, все готово. Что значит, Дух Святой сказал, ты делаешь? Для этого все готово. И ты в том числе, в первую очередь, ты к этому готов. Не деньги, обстоятельства, ты к этому готов. Вот с этого начать надо. А если тебя уже сказали, тебе надо, а ты к этому не готов, то есть у тебя, Петя, у тебя голоса нет там или что-то такое, то это не оно. Господь никогда не скажет тебе против твоей природы. И это духовно, быть самим собой. И не духовно что-то пытаться исправить. Типа, Господь не доглядел. Это к чему мы говорили вообще?
А? А чужое себе выбирать. Вот ты взял чужое, да, не свое. Ты же себя правишь в итоге все равно. То есть
оно... Вот смотрите, это предыдущий, то, что мы говорили. Вот позавчера даже мы говорили. Как убирается и как очищается. А Господь, это песня Макаревича, вспоминаем, да? Давайте делать паузу в пути, давайте делать паузу в словах. Он вклинивается в паузу, пока есть причинно-следственная связь, вот надо это, потом другой подошел и пошел конвейер, пошел. И я не могу сказать, так, все, ша, тихо, все, я сейчас сделаю паузу в делах и буду, я не могу это сказать. Что-то случается, естественным образом, раз все разошлись, раз какая-то, в природе даже есть пауза, это называется мухурта. Вот где-то за 45, за 43 минуты до рассвета в природе все затихает. Ни одна птичка не чирикает, ни летом, никогда ничего. И ветер прекращается. И вечером точно так же. И потом опять все пошло. Даже в природе это есть. И вот когда все затихает в делах, вот тут приходит Господь и что-то тебе может сказать. И поэтому считается правильное поведение, когда у тебя, ну не то что запланированы эти паузы, даже не то, что это правильное поведение. Говорится, что неправильно делать и не отдыхать, или отдыхать, когда ты уже падаешь. У тебя должны быть перемены. Перемена в деятельности. Ну, перемена, перерыв. На обед, на это, чтобы прекратить это. Потому что ты... Ну, это чувствуется, когда вот раз и устал, и в таком состоянии, и хлоп, к тебе приходит идея. Когда приходит идея, ты просто меняешь направление, и все. И сам процесс очистки, вопрос очистки просто отпадает. Ну как? Чисто не там, где убирают, а там, где не солят. Не думайте об очистке, не надо думать об очистке. Не надо рубанок специально чистить. Его надо начать работать, и он очистится сам от ржавчины. Так и мы. Так и мы. Не надо что-то вот. Давайте научимся полное йоговское дыхание. Пробежи 100-метровку, понаблюдай, будет полное йоговское дыхание. В работе, просто в дело. Причем желательно, чтобы это дело было реальное, а не так, ради спорта. Ну, это не вопрос, это вопрос, я не знаю. Но это вопрос у Тарсунова, навалом этого всего. Давайте поговорим про необычную жизнь, ну, то есть про настоящую жизнь. А это просто, ну, ни к чему не ведет. Вопрос очищения от постороннего, то само отпадет. Не надо беспокоиться. Отпадет или отнимут, или что-то. Надо заняться своим. Не бояться. Что-то я вас запугал, наверное, да? Давайте вопросы. Или я что-то буду рассказывать страшное.
Есть вопрос такой. Угу. По поводу, занимаешься ты своим делом или нет. И насчет того, что радость как бы должна сопутствовать этому всему.
Да, если не сопутствовать, то нет.
Но ведь есть много каких-то моментов, где можно себя где-то аскетически проявлять, где-то еще. Это не всегда очень легко и радостно. А радость потом наступает. Или она как бы непрестанно должна быть? Постоянно должна быть?
Все время. Это не, радость не характеризуется каким-то выражением лица. Это внутреннее состояние. Вот ты отыграл футбол, всех победил, идешь, еле ноги тащишь, но внутри радостно. Улыбаться нету сил, хочется и одновременно и спать, и поесть, и в туалет сходить, но ты радостный. У тебя вроде куча проблем, но ты радостный, ты победа, ничего страшного. То есть трудно не значит плохо, а легко это еще не значит хорошо. Ну, только материалисты сравнивают, вот, что вот легко, и я даже не устал, ничего. Нет, все это будет. Все это будет. И, кстати, эта вот тяжесть на тебя навалилась, и у тебя там 7 потов сошло. Очень хорошо организм прочистился, не надо там по Семеновой делать какую-то очистку. У тебя все так прошло. Прекрасно. Провентилировал. Как один говорил, человек должен ежедневно полчаса потеть, если он хочет быть здоровым, и что-то там еще как-то напрягаться. Если он будет вот так вяло ходить, ну, мало шансов, что он будет здоров. И нервничать. То есть для тела вот у него должен быть стресс, нормальный стресс. И для мозга тоже. Что-то такое с ним должно случаться. Тогда он будет здоров. А если его так в тепличных условиях, первое цунами какое-то информационное, и он погибает сразу.
И во время этого стресса должна быть радость.
Да.
Ну, если взять, тоже
побеждающему. Там, побеждающий.
Там да. Будет все равно радостно. Угу.
Дана сила и победа. Сила, значит, будет препятствие, победа, значит, будет борьба. А если ни стрессов, ничего, какая борьба? С чем бороться?
В какой момент?
Специально не надо искать.
В какой момент в основном начинаем сходить с пути? То есть это. Мы же растем, то есть вообще вначале там младенец, он ничего не понимает, потом он учится ползать. И тут же попадает в информационное давление, да, такое, то есть родители.
Нет, не информационное давление нас стаскивает с пути. Есть два ненормальных состояния сознания, когда человек не может себя оценить. Когда человек не может себя оценить, именно в этот момент он себя и пытается оценить. А он себя начинает оценивать под гром аплодисментов, что ему кажется, ух ты, неужели вот это я, да? То есть это неадекватное состояние человека, когда вот, ну, он принимает какие-то дифирамбы. Неадекватное, и он себя оценить не может, и все, что он не думает в этот момент, он думает зря, лучше бы он не думал. И второй момент, когда человека, наоборот, заклевали и сказали, фу, ты вообще не такой, то есть он начинает голову пеплом посыпать и кается чрезмерно, чрезмерно. Вот есть очень хороший там пример раскаяния, и ну, оно должно быть ресурсным. Да, я понял, что так не надо делать, и что теперь? Живу дальше. Живу дальше. Когда умер сын у Давида, вот, он там, боже мой, помоги, там все, прах и пепел лежит, все государство забросил. Он смотрит, что-то придворный перешептывается, он говорит, что умер, что ли? Он говорит, да, умер уже. Он встал, говорит, дайте мне поесть, молиться прекратил, помылся, одел чистое платье и дальше стал править государством. И все. Когда уже ничего нельзя сделать, просто ты живешь дальше. А не вот, вот теперь я вот это. Это, ну, вид самоубийства, Господь не одобряет. Когда у человека все нормально, ему некогда себя оценивать. Вот все идет, как идет, он превращается как в струю, в поток, в функцию. Он уже я, не я, он сам себя не сознает. Он становится сам этим делом. Он как не то, что он я теряет, он просто радуется, превращается в поток радости, все идет, идет, идет. Когда все останавливается или на финише, когда начинается ой, плохо, ой, хорошо. Вот мы говорим, вот все плоды Господа, вот написано, надо отдавать Богу, тогда будет все нормально. А это означает в том числе, что мы не можем оценивать результат. Вот я стараюсь изо всех сил. Ну что получится? Хорошо, значит так и надо. Понравится, не понравится, ну значит так и надо. Потому что если я оценил результат, я его и приватизировал. Понимаете? Вот я сделал, ну вот сделал, старался изо всех сил. Что там дальше делать? Начинаешь дальше делать что-то. Поэтому оценка хорошо и плохо, это от многих проблем избавляет, вам скажу. Хорошо и плохо, ой, вот это, потом мы жалеем, потом что же, вот, а надо было вот это вот. Ну да, сделал какие-то выводы, живешь дальше. И вот мы сбиваемся в том, когда мы начинаем посыпать голову пеплом, и вот тогда мы начинаем что строить, а так надо было почему-то. Мы не знаем, почему так надо было, но надо было так. Да, вы хотели что-то?
Я хотел сказать, как вы говорите, если я оценил себя, это получается, как бы похвастался.
Оценил, я...
Похвастался, и пошли проблемы.
Оценивать должен хозяин действия. Хозяин действия не я, а Господь. Я инструмент. Значит, я просто не оцениваю. И вообще никакой головной боли тогда. И тогда будет все прекрасно. Но как только я оценил, люди не оценят. Если Господь оценил, не оценил, значит, будущее не дал этому вопросу.
Если оценил, пошел просить, похвастался, чтобы тебя оценили, и пошла целая цепь, да?
Ну, я еще раз на бис повторю, я уже это говорил, наверное, плохо говорил. Мы нуждаемся в оценке, но или Божьей, но если Божьей оценки нет, то потому что совсем без оценки мы дальше двигаться не можем, у нас нет вкуса. Почему мы хвалим ребенка, чтобы он двигался дальше, мы его одобряем. А вот теперь я вырос, нету родителей, кто начальники далеко, кто контролирует, вот он и говорит, радость. Радость от собственного могущества. Вот что мной должно двигать. Это написано в Священном Писании. Радость от собственного могущества. Другой радости не бывает. Другая радость, она производная. Но если этой центральной нету радости, и мы говорим, хорошо я сделал, я очень могущественно тут вот, как мне радоваться, ты скажи, вот, да? Зачем мы хвастаемся для этого? Это двигается. Говорится ручи. Ручи – вкус на санскрите. И вот эти всякие там ступени бхакти придумают. Ну, правильные. Но это материализм. Материализм. Это такой же материализм, как теория Дарвина. Просто заказная. Вот это иллюминатами заказали. Теория Дарвина. И сейчас уже рисуют там с хвостами там зародыши человеческие. Никаких там нету хвостов. Вот. Или там теория Эйнштейна, которая говорит, больше скорости света нету. Да давно уже получили это, больше скорости света. И вот точно такие же подлые товарищи по заказу есть Эйнштейны и эти Дарвины. Они там в христианстве, в индуизме, и они понаставили вот всяких делов. И человек туда приходит, и он не может ничего достичь своего, то, что ему Господь хочет дать. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорит, религия останавливает любой дух, религия может остановить. Почему? Потому что там вот эти ступени, вот ручья, вкус. Вот у меня такая ступень, потом такая ступень бхакти, бхакти, любви, потом такая, и вот вкус появился. А что ты раньше делал безвкусно, что ли? Ты ел что, без аппетита, что ли? Делал без энтузиазма, что ли? Понимаете? Вот такой бред, и люди верят. Люди верят в это. Или, понимаете? Очень много хорошо, но есть политика, которая призвана остановить это. Мы должны это знать, чтобы вычленять.
Бхактисиддханта Сарасвати сам сказал, что организованная религия тормоз на пути Гуру. То есть сам же организовал систему Мадхи. То есть как-то оно нет.
Да, и уже при жизни там раскол начался. Пожар, говорит, будет, да. А отец его предупреждал, не надо. Ну, вы знаете, и в хорошем есть плохое, и в плохом есть хорошее. Но зато распространилось хорошо. А как бы мы узнали про вот такие вещи? Потому что, ну, каждый идет своим путем, написано вот здесь вот. Не каждый идет моим путем, Господь говорит. Это стих, он сразу... Лопается идея о приватизации истины, что истина рассыпана во всех, история рассыпана во всех религиях. Это просто надо все знать. Пишется в Шримад-Бхагаватам, что если у кого есть один духовный учитель, он не имеет ни одного духовного учителя. Надо хотя бы два. Если он знает одну религию, он не знает ни одной. Почему? Потому что религия, хоть какая религия, которая где-то возникла, она возникла при определенных условиях. Там есть истина, но она облечена в одежде традиции, которая связана с климатическим условием, какая там пища, ну и так далее, с задачей этого там народа. Вот. Которые вот эти традиции в других регионах вовсе и неприемлемы могут быть. И когда ты знаешь две вещи, ты понимаешь, что тут такое, ну а там просто одежда, которая в принципе не важна. Не важно, как я пью воду, из пригоршни, или из ручья, или со стакана, чтобы она там была. А люди за что воюют, из стакана или из пригоршни, а самой воды-то нету. Сама суть. И вот тогда мы можем определить. Ну, не менее двух надо иметь. Это написано в 11-й Шримад-Бхагаватам. Но в официальной религии говорится, нет, у тебя должен вот этот вот гуру быть. А если ты другого присмотрел, ты должен спросить разрешение этого гуру. То есть это жесткая привязка пошла такая. Ну все. Просто политический момент. А что смущает в этом?
Такой еще вопрос. Почему, какое ваше мнение, почему святых так же столько всех убивают?
Кто?
Ну, святых людей, да, вот, божьих людей, их реально, ну, их просто мочат. Вот. Угу. Кого как, причем жестокая смерть.
Их, кстати, убивает это религия. Ну, да, вот. Религия. Но религия, это не она не сама убивает, не потому что они там ее опровергают. Потому что религия, которая есть и существует, она, ну, ее называют... Шлюха, блудодейка. Вот в Библии написано. Я сейчас зачитаю. Что такое религия? Да, откровение. Откровение. Ну, апокалипсис, да? Глава 17. Глава 17, с первого стиха прямо. Пришел один из семи ангелов, тра-та-та-та-та-та-та, вот, и сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей. С ней блудодействовали цари земные. То есть, официальная религия, Бхактисиддханта Сарасвати не ругал религию, он ругал официально организованную религию. Потому что царь, что захочет, то и сделает. Захочет, закроет этот храм, захочет, откроет. Да? То есть, прошли те времена, когда святой шел, и цари трепетали, потому что он там пальцем не так махнул, и там голод по всей стране, или дождь, или все что угодно, или там лягушки там попадали. Сейчас таких нету. Сейчас таких нету пророков. И поэтому вот они назначили, ну, чтобы народ пасти, чтобы он смирный был. С ней блудодействовали цари земные. Вином ее блудодейства упивались живущие на земле. Увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными. На челе ее было написано: «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых. Кровью святых упоена религия. Именно она, это ее функция. Ну и так далее. И так про нее даже написано, там всякие ужасы. Вот кто такая религия. Почему? Потому что она занимается политикой, на самом деле. Она не является. Восстают какие-то учителя, они что-то говорят. Если много народа, учителей там вешают, травят, стреляют, распинают, становятся во главе и дальше. Народ должен понимать, чтобы отделять политику от учения. Религия минус политика, получается учение. А политика что такое? Политика. А самая главная политика, чтобы ты не был самим собой, чтобы у тебя не было своего предназначения, чтобы у тебя было назначение, которое тебе сверху сказали. Почему? И правильно ли это? Да, это правильно. То есть как Господь вообще смотрит? Почему-то вот представьте, вот государство, да? Когда-то было одно государство, не так давно, 200 лет назад. Ну, кто не в курсе, пускай кто в курсе вам расскажет, да, после войны. Вот одно государство, и вот какая-то секта, религия. Они слушают своего пастора. Это значит, и он для них больше авторитет, чем царь. И, то есть часть людей царям не указ. Так эту страну в 10 минут захватят и в рабство. Поэтому все люди должны знать, что вот этот царь. И поэтому этот пастор будет, смотрите, он наш этот. Есть такое понятие, как уровень, как же он называется правильно, уровень демократизации. Например, вот война, наступает война, все, тут надо централизованное управление, чтобы все по единой команде, в едином порыве как-то на врага и так далее, и говорится. И все пастора вдруг разных деноминаций церквей начинают вдруг говорить одно и то же. Говорят, знаете что, всякий начальник-то от Бога, и всякий царь Богом поставлен, если он даже вам не нравится. И его слово первее, чем там что-то у вас внутри там шепчет. Вот. Ну вот прошла война, после войны или разруха, или что-то, надо как-то все восстанавливать. Народ, который никакой инициативы не имеет, он никогда это не восстановит, потому что раб более эффективен, когда он думает, что он свободен. И тогда все пастора церквей говорят: вы знаете, есть Господь, он внутри вас, он вам говорит, и пошла инициатива. Понимаете, для чего это делается? Ну, не обращайте внимания. Сопровождение музыкальное.
Дмитрий Федорович, да. Нужно ли планировать вообще вот, там, день, год, там, три года писать себе план? Как это работает?
Такой это работает.
Пропись прописываешь, да, и как-то ну, это магическое уровень уже начинает работать. Почему-то так.
Работает. Работает. Я вам прочитаю, как это работает. Сейчас. Что говорит Библия по поводу планирования? Планирование – это магия. Да. Андрей знает, что делает, кому он отвечать. По поводу планирование. Не могу сразу найти, но я вам скажу, Библия говорит, что Планирование – это не послушание. Непослушание, то есть послушание – это то, что тебе Господь говорит, а планирование – то, что ты сам напланировал. От чего ты напланировал? Ты напланировал от известного. У кого-то посмотрел, из своего прошлого, из книжек начитался. Господь тебе говорит совершенно новое. То есть появляется какая-то информация, Господь говорит тебе, что по этому поводу делать. Планирование просто исключено. Вот. Но ничего страшного, если будешь планировать вместе с совестью, то есть не сильно ущемлять других, то это будет называться сатанизм в гуне благости. Это нормально, все так живут, это хорошими словами можно называть. Ты хотя бы других. Ну это хорошо, и можно сколь угодно долго находиться в этом состоянии. Вот. Описывается в Бхагавад-гите 4 типа людей, которые никогда не предаются верховной личности Бога. И как они описываются? В первую очередь они написаны, они планируют. Они планируют. 4 категории людей, которые там и ученые описываются, и все великие вот эти, они написаны. Они планируют. Там текст, длиннющий комментарий, написано. Они делают планы, и над ними там откровенно Прабхупада там смеется просто. Никуда их планы не годятся. Потому что никто воли Божьей не знает. Зря они это делают. Можно мечтать. Мечтать и делать то, что подворачивается. Но есть такая маленькая фишка, что как нас соблазняют? Нас соблазняют собственной мечтой. Наша мечта, то есть я не могу мечтать о чем попало. Я могу мечтать в определенном направлении. То есть я чего-то вот хочу. То есть я чего-то, вот или я по музыке пошел, или я управленцем решил стать. Я уже мечтаю, и это нормально. И что делает иллюзия, Махамая или дьявол, какой угодно выбирайте термин. Мне дают не мою мечту, а похожую, и чуть-чуть раньше. Это, знаете, примерно как мираж. Ты видишь, вот мираж. И ты... Меня нельзя соблазнить то, что в мое предназначение не входит. Я не могу торговать, например, не могу кем-то руководить, не могу... То есть есть ряд деятельности, в которой я... Конкретное нет. Когда я смотрю, на базаре люди торгуют, я считаю их героями. Вот это стоять на морозе или даже в павильоне вот целый день и вот так вот смотреть и торговать, для меня это настолько бессмысленно. А некоторые люди, у них это смысл жизни. И они реально, и они заточены на это. И они дают радость людям, и они дают им правильный товар и все такое. Понимаете, есть такие, от Бога торгаши. Реальные. Не просто они для денег, а они им нравится это дело. Вот. А для меня это совершенно неестественно. Я смотрю на них, боже мой, я в восхищении просто. Как они это могут делать? Вот. И меня соблазняют тем, что я могу делать, что я хочу делать, но дают раньше времени. И я иду за этим миражом. И известная симптоматика, что это мираж. Мне говорят, это делай, а у меня что-то как раз не хватает. И я начинаю чего-то занимать. Чуть-чуть денег надо подработать, и тогда вот между целью и мною становится промежуточное какое-то звено – заработать. И тогда целью становится заработать, и потом она становится основной целью, и ту цель упускаю из виду. Вот так миражи работают. Когда Господь говорит, уже все готово, я уже сразу рвусь в бой, тогда происходит чудо. А если для чуда чего-то надо – то есть оно не даром дается, а надо зарабатывать. Вот так меня соблазняют. Но меня соблазняют моим призванием собственным. На него клюю. То есть он знает, гражданин дьявол, он знает, на какую наживку я клюну. Вот я ни на что попало не клюну.
Так что надо делать? Подождать? Вот там цель замаячила как бы. Твое призвание.
Не, жить дальше. Да, хорошо, что я могу сделать, ничего не могу. А что я сейчас, что мне сейчас надо делать? А мне этот человек ждет это. Я просто дальше двигаюсь, и цель приходит, и я оказываюсь прямо в ней. Обстоятельства. Просто преждевременно дается и все. Вот.
Можно?
Да.
Я на эту тему, у меня стихотворение есть небольшое. Да.
Конечно.
Кратко, буквально, по этой теме. Стихи пишут немножко ну, ваших лекций, в общем, когда слушали, какие-то стихи не видели на эту тему, нам обстоятельствами жизни знак дается, порой в логике, комфорт вопреки. Прими на веру, если в сердце отзовется, сомнений бесов розгами сяки. Когда вслепую за руку ведомый, предавшись внутреннему компасу судьбе, дойдешь, уставший ты, голодный, кромый, прими награду, свыше данную тебе.
Ну, да.
Ну, немножко в тему.
Ну, это называется вообще любовь. Любовь. Только любовь — это единственное вот. Все, что без любви, вот я, вы меня спровоцировали, я вам на стихотворение отвечу стихотворением. Не своим, правда. Без любви все теряет смысл. Без любви все теряет цвет. Без любви умирает все. Без любви не найти ответ. Без любви все тяжелый труд. Все дела без любви пусты. Без любви самый сильный трус. Без любви. Без любви безнадежный крик. Без любви ненависть в глазах. Без любви исчезает мир. Без любви все слезо, лицо в слезах. Без любви на земле война. Каждый день льется чья-то кровь. Каждый день на земле беда. Кто бы знал, Бог и есть любовь. Любовь у нас никто не отнимает. Любовь — это наша принадлежность. Нам говорят, ее надо достигать. Ее не надо терять просто, не надо терять. У нас ее раздергивают. Вот это надо делать очень важно, то, что ты делаешь, это не очень важно. Вот это положено, это не положено. Вот. И я хочу сказать, что вот эти славяне, у них любовь в порядке. В порядке. Они могут водку пить, они могут все что угодно, но вот у них это есть. И человек, который с любовью, им нельзя управлять. И я вам сейчас скажу, может, неприятные вещи, а может, приятные. Я хочу сказать, что вот Библия, да? Сатанисты. Кто такие сатанисты? Санкт-Петербург, город сатанистов, он так был и задуман построить, построен и быть. Все это знают. По рецепту этого, кого знаете, да? Кого именно? Ньютона, да, Исаака. Ньютона. То есть лица библейской национальности. Но смотрите, что Библия говорит. Что Библия говорит. Она говорит это о нас. Во-первых, с кем мы имеем дело? Не прикрыто совершенно, можете прочитать. Исаия, глава 61, текст 5 и 6. «И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши». И сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться священниками Господа. Служителями Бога вашего будут именоваться вы. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. Это сказано было евреям. В настоящее время так оно и есть. Все официальные религиозные места во всех конфессиях занимают именно они. А вот что сказано про остальных. Потому что им надо было идти на все народы. А вот что сказано сейчас. Иеремия, глава 6. «Бегите, дети Вениаминовы, из среды, на среды Иерусалима и Фивое, трубите трубу, дайте знать огнем Вефсами...» Язык сломаешь. «Ибо от севера появится беда». Это написано в Библии. «Ибо от севера появится беда и великая гибель. Разорю я дочь Сиона, красивую и изнеженную». Еще одно место есть. Это Библия. Вот глава 6, 1-2 стих. А вот еще одно место интересное. Иеремия, глава 50. Стих 40. «Как неспроверженные Богом Содом и Гоморра». А вы знаете, что в Санкт-Петербурге открылся уже дворец бракосочетаний для этих товарищей? То есть он неофициально открылся, но они, денег полно у них. Они это сделали, они там проводят свои обряды, то есть вот они вот, вот эти вот гомосексуалисты. Они же въехали сюда. Ну вот. Как неспровержены Богом Содом и Гоморра, соседние города их, говорит Господь, так и тут ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не будет останавливаться. Вот, идет народ от севера. Это Библия. Идет народ от севера, и народ великий, и многие цари поднимутся от краев земли. То есть, ну, воодушевит этот народ. Ну, вроде это Библия, может, я погорячился, да? А что на самом деле говорят? Потому что этот народ, его убивают не просто так, потому что, как говорят вот эти, сейчас я их прочитаю, эти товарищи, то есть не подумайте, что я там на евреев что-то, потому что не каждый еврей сатанист. И среди евреев есть люди эти, в сердце. И не каждый русский, потому что русский это не тот, кто водку пьет сильно много, и тот, кто курит. Вот русский, да? Нет. Русский это человек сердца. И русский это вообще не национальность, я уже говорил. Вот. Ави Фоксман. Это президент Еврейской лиги США. 1998 год. Мы достигли всех целей, сформированных 100 лет назад. Мы управляем правительствами. То есть это официальное заявление, они скрывают. Мы управляем правительствами. Мы создали противоречия среди наших врагов и заставили их уничтожать друг друга. Мы заставили замолчать критиков наших дел и самые богатые расы среди людей. Я говорю о смерти людей белой расы. Мы полностью уничтожим все средства воспроизводства, так называемые расы арийцев. Настало время достовериться, чтобы белая раса угасла через кровосмешение, что фактически сведет к нулю их рождаемость. Аби Фоксман, президент Еврейской лиги США, 1998 год. Понимаете? Почему вот эта вот война, придуманная между Украиной и Россией, зачем она? Кто ее придумал? Украинцы России? Нет. Почему этот... вот для чего. Это лунная династия против солнечной идет. Остатки солнечной династии вот, вот здесь вот полно. И правительство давно не наше правительство. И надо уничтожить, потому что там даже написано, мы не можем ничего с ними сделать. Их можно только уничтожить. Я даже не буду читать, это грязно. Их можно только уничтожить. И на прошлом занятии я говорил, что эти сатанисты не так уж много могут. Они ошибаются. У них закон кармы. Если мы не захотим, ничего не сделается. Тут против там, этих гомиков там ничего не могут сделать. Почему молчат люди? Почему молчат? Знаете, почему вы молчите? Мы молчим. Потому что ты можешь поднять свой голос, когда ты с кем-то станешь. Не кем-то, а самим собой. Когда ты станешь кем-то, то тебя будут слушать. Если ты никто, если не в своем предназначении, не в любви, бесполезен твой голос. И они этим пользуются. Они пользуются и тогда большинством голосов. А большинство голосов это люди еще, которые не стали самим собой. Они не имеют никакого голоса. Вот. И вот они этим пользуются. Какая-то кучка. Вы знаете, сколько настоящих сатанистов, а в основном просто переделанные и просто трусливые. Пока ты не будешь на своем месте, пока ты не сам, не ты будешь трусливый автоматически. Храбрость к тебе придет, когда ты будешь на своем месте, потому что твое место защищено. Ни ООН, ни каким-то госдепартаментом каких-то там России или там США, а Богом защищено, мистически защищено. Никто не сможет ничего сделать. Вот тогда ты можешь сказать, вот это правильно, это неправильно. А так ты говори, не говори, ты кто? Ты никто. Ты никто. Человек, потерявший свое место. И это состояние поддерживается. Вот. Что тебе надо для этого? Да просто сесть, подумать и решить, что я хочу в конце концов жить хорошо. Просто хочу жить, потому что написано, в Библии в этой же написано, что они имеют имена, как будто они живые, на самом деле они мертвы. Что такое имя? Имя, любое имя, вот возьмите, вот у меня имя Виктор, что такое имя Виктор, знаете? Это победитель. То есть любое имя возьмите, там вера, надежда, любое имя возьмите, оно как-то переводится, какое-то качество. То есть ты должен ему соответствовать. Твое имя говорит о твоей функции. У тебя какая функция? Куда пошлют? Это не функция. Это функция, где бы ты ни появлялся, у тебя это срабатывает. Просто твое появление. И тогда ты жив. А мы носим имена, потому что так назвали. Скоро будем это на руке цифры такие носить, да? Дождемся. Вот. Почему? Потому что надо проявлять свое имя. Надо стать этой функцией. Очень просто. Что-то я разошелся, извините. Конечно, меняется. Да. Меняется, да. Это
не сразу меняется кардинально.
Да, но мало поменять, цифры поменяешь, имя меняется, но мало поменять, надо что-то это делать. Потому что магия можно поменять, и оно поменяется, но потом, как на резинку растягиваешь, оно все вернет назад. Но если ты на самом деле поменяешь, то тогда будет, ну, например, я занимался магией, я вот менял, например, как я менял. Вот была квартира, это была квартира, которая состоит из двух квартир. Ну, там кто-то там когда-то помер, и я просто прорубаю дверь, получилось больше комнат, да? Там сказали добро наверху, ну и хорошо. И там был номер 2 и номер 3. Я как такой крутой нумеролог, я понимаю, что номер 3 гораздо лучше, чем номер 2, и взял и везде исправил. А 2 отодрал, 3 туда, во всех документах переписал, и начался такой Армагеддон. Вот. То есть то, что вот медленно и когда-то вот потихонечку должно свершиться, начало быстро совершаться. А что такое магия? Я просто сказал, а это вот так. Я взял и назвал имя. Но тогда события стали, это дело быстро, ну, чтобы оно соответствовало. Поругались, помирились, раз, и все, прошло время, все поменялось, ну, потом мы в такой в троичной, в гармонии живем. Ну, как я подумал, что за этим стояло. Понимаете?
Это типа кредит, да, получается?
Это магия, но оно, знаете, ты добьешься своего, но будут бессмысленные потери. Потери и какая-то лишняя боль совершенно. Ты быстро и форсированно. Или, например, вот я учился на этой школе Анатолия Антоновича, и потом... А я в это время работал бригадиром пути, и мне дали тракционные путя. У меня больше всего было стрелочных переводов, этих рельс, но они были не главные. Была северная горловина станции Запорожье 2 и южная горловина. И были там депо, там вот это, тракционные пути, где ходят еле-еле, не такие груженные составы, где какая-то сортировка происходит. И поэтому все лучшие шпалы рельсы отдавали на главный ход, а до меня никогда не доходило. Я подумал, это было зимой, я подумал, то я вообще маг или как? Я ж, наверное, маг. Я сказал, так, да будет воля моя. Я представил, что вот этот путь такой, самый такой вообще гнилой, который там еще пленные немцы, когда делали его, да, там уже все. И там рельсы такие, ну, в общем, никакие рельсы. Я представил это все такое новенькое. Представил и сказал, все так, и все это сделал, так, все стихии призвал, ну, колдун самый настоящий. На следующий день туда загнали весопроверочный вагон. Это вагон, который имеет серьезный такой вес, весы им измеряют, ну, на правильность. И он, то есть, чтобы вы представляли, вот поезд какой-то, вот поезд идет, вот тут вагончики, вот тут машинист, который не видит, что здесь творится. В хвосте этот вагон, и вот когда он потянул его, этот вагон сходит с рельс, и он тянет, и просто рельсы вот так вот винтом за ним, шпалы все режутся вот так вот, и когда он зашел, этого пути просто не стало, а он был нужен. А он посмотрел там, опа, вот. И на следующее утро собрали всех путейцев, и со всех других этих станций, и, в общем, кучу. И ломиками мерзлоту они долбили, а вот по такому кусочку откалывалось. Промерзло вот так, серьезно. И самые лучшие тагильские рельсы. Всего в Советском Союзе было 3 завода, которые особые такие рельсы. Тагильские рельсы, которые только на главный путь, а других не было. А туда надо срочно. И мне самые лучшие рельсы положили туда. Но надо было вот столько сдалбливать, потому что машину никакую не загонишь. Лучшие шпалы. И когда я послушал, как матюкается путейцы, которые вот это вот, я подумал, если бы они знали, что я к этому хоть как-то причастен, они меня тут бы и закопали. Ну ладно, то есть получится. Но каким путем? Там можно было положить нормальные, бушные какие-то рельсы, еще бы 100 лет ходило. Вот. А вот этот труд, а вот эта мерзлота, это можно было сделать летом. Вот. Ну вот я вот постарался. И ничего у меня не было за это. Потому что первый раз. Первый раз прощается все. Первый раз я заметил. Первый раз, вот надо пробовать, не надо бояться. Первый раз тебе прощается. Но потом, ну когда я это увидел, мне показали, смотри, что ты делаешь, негодяй. И мне ничего не было. Мне так было мерзко, стыдно. И вообще, я говорю, да, боже мой, все нормально. Все как вот твой план, так и все хорошо. И один раз я тоже, первый раз, наперво прощается. Наперво везет и наперво еще прощается. Потому что ты не рецидивист, ты не знаешь, что делаешь. Это грех, просто ошибка. Вот против Святого Духа, если ты пойдешь, вот тут тебе не простится. Сердце сказало, а ты это. А тут простится. Ничего тебе не будет. Не бойтесь ошибаться. А один человек, сосед, который говорит, давай это... А у него, знаете, купил машину, Рено. Рено такая, знаете, французская машина. И он так, около меня, около этого Рено. Сделай, чтобы она у меня была, ну, против гаишников и против дорог, чтобы ничего не случилось. Я говорю, Саня, понимаешь, что тебе по жизни придется в свое время пережить нервотрепки, ты ее переживешь, но это будет как-то, будет, ну, ты это выдержишь, ничего страшного не случится, потому что не дает Господь больше, чем ты выдержишь, не дает. Но если мы что-то возьмем и изменим своей воле, то мы деформируем события, и может быть такой цунами пойти, что может быть серьезное повреждение. Он говорит, нет, у меня все хорошо, ты же знаешь меня. Ты же меня знаешь, я говорю, я поэтому и предупреждаю, что тебя знаю. Я ему даже историю рассказал, как вот эти, он говорит, нарисуй оберег, чтобы менты не приставали, и чтобы она никогда не ломалась у меня. Я говорю, я тебе нарисую. А я нарисовал у него, я взял из «Черно-белой магии», такая книга Папюса называется. Кстати, про Бога очень много написано. В общем, для улучшения бега скаковой лошади. Ну, там про машины ничего не было. Вот. Я про, эту лошадь нарисовал, все это. Нарисовал это все. И говорю, смотри, последний раз предупреждаю, по-честному, потому что это... Мы зашили под сиденье, под спинку под сиденье ему вот это вот. И сказал ему, что вот Анатолия Антоновича тоже просили один раз пентакль нарисовать. Пришла женщина и говорит, у нас все в порядке. У нас все в порядке, просто муж не может выехать за границу. Вот ему надо там в Эмираты где-то подработать, а ему там что-то с визой, что-то какие-то тормоза. Он говорит, да никаких проблем. Пролистал про это же у Папюса, там на все случаи жизни есть. Вот, раз, нарисовал, мужу тут же делают визу, она приходит через 2 дня, говорит, он что, опять это, что, опять что-то не так? Она говорит, не, муж уже там, но теперь у меня с отцом проблема, этот заболел, это, он говорит, понимаешь, есть семейная карма, то есть благочестие, которое вы отдали в мир, вы заработали все это дело. И на ваши нужды это все тратится. Это, знаете, как одеяло. Вот вы впятером там лежите, и одному немножко поддувает мужу. А пентакль что делает? Это не Божий, понимаете? Это не Божий успех. Магия — это не Божий успех. Магия — ты берешь все одеяло на мужа, раз, а этим всем четверым поддувать начинает. И все. И вот когда этому Саша сделал этот самый понтакль, на следующий день он развелся с женой. Там мебель летала из окон просто. Вот так вот. Ну зато машина в порядке. Потом он купил уже следующую, эту он сыну отдал. Я и сына его знаю. Потом они сошлись через полгода. Ну вот такое пережили. Вот. И мне опять ничего не было. Я подозревал, что что-то не так. Но я говорю, Саня, честно, он, давай, все нормально. Вот, понимаете? Вот это что такое магия. И поэтому непослушание, написано в Библии, все равно, что колдовство. Простое планирование, то есть мне сердце говорит, а у меня план, извините. Вот вам и колдовство. Пока сердце молчит, ну да, делай что-нибудь. Но когда сердце говорит, откладывай все и не бойся за свои планы. Потому что Господь говорит, сделаешь мое, твое никуда не денется, но не пропадет. Получишь, что не имеешь, и сохранишь то, что было. Так. Наперво везет. Не бойтесь. Не бойтесь. Белые люди, да? Как там написано. Белые люди. Вот. Я не против там черных людей, каких-то других людей. Но Библия говорит. Вот. И вы думаете, только вот здесь написано, что надо народу уничтожать, да? И пойдете, уничтожите всех, написано, да? Там этот Моисей. Кого экономически? Как? Вы думаете, вот здесь в Бхагавад-гите это не написано? Тоже написано. Написано. Но тут роль выполняет. Знаете, кто? Угадайте. Кто-то читал, знает?
Кришна, я все пожирающие
смерти. Нет, пандавы. Пандавы. Евреи, переводится ever, иноземцы. Пришли с других земель. А пандавы кто такие? Они иноземцы. Они дети инопланетян. Вот тут написано. И знаете, что тут написано? Верховный Божественный Личность сказал: я пришел сюда, чтобы уничтожить всех людей, кроме вас, пандавов. Все воины с обоих сторон погибнут. Какие вопросы? Что эти с иных земель, что те с иных земель. Вот если кто со славяно-арийские веды, там говорят, да, они с иных земель. Вот. Ну значит ли это, а почему они появились? Это наш заказ. Наш заказ. Почему? Потому что они уничтожают не Божье, они уничтожают безбожие. Другое они не могут уничтожить. Понимаете? Дело не в борьбе с кем-то, а в борьбе, ну, ты должен бороться насмерть за свое, Богом тебе данное. И все, ничего больше не надо. Они только сбивать могут с толку, но когда сбили, тогда уже тебя забирают. А если не сбили, то никто не заберет тебя. То есть очень полезная функция. Падальщики, потому что, ну, падаль, мертвые, все, что не от Бога. Они забирают только это, живое не может никто забрать. Так что нам повезло. Вот. И в Библии смотрят, говорят, на вас вообще все смотрят, кстати говоря. Весь мир смотрит. Сейчас такое есть движение. Русский мир называется, да? Русский мир. И он не в России, он везде. В России все запрещено русское. Вы в курсе? Вы можете открыть? Я не знаю, какой-то турецкий магазин, где вы русский напишите, скажут нет. Вот почему? То есть вообще удар идет на любовь. Без любви все бесполезно, все будет уничтожено. И правильно, в общем. Без любви все. Почему? Любое действие без любви превращается, ну, в черти что, непонятно. Вот есть у меня есть список. Вера без любви, угадайте, что это будет. Вера без любви, что это будет? Фанатизм. Нет, простые слова. Безбожие, это все можно сказать безбожие. Это как на белку похоже. Нет, фанатизм. Честь без любви, высокомерие. Приветливость без любви, лицемерие. Обязанность без любви, рабство. Простое без любви сложно. Разум без любви безумие. Разум без любви безумие. Как это? Безумие перед Богом. Знание ваше, как там, да? Мудрость ваша, безумие перед Богом, мудрость мира сего. Истина без любви, ложь, жизнь без любви, смерть. Я просто живу. Прабхупада говорит, человек, который никого не любит, даже хорька не завел, и там, я не знаю, что, мышу какую-то, считать его мертвым. Считать его мертвым. Красивое без любви, безобразно. Добро без любви, зло. Интеллект без любви делает тебя изворотливым. Честность без любви делает тебя жестоким. Справедливость без любви, упрямым. Власть без любви, тираном. А молитва без любви, эгоистом. Даже усугубляешь. Не надо терять любовь. Ну, дальше вопросы, я так не могу. Ну, я могу, конечно, но эта вторая половина посвящена вашим темам. Первая половина моей темы. Это ваша.
Да. Про предназначение и свой путь. Вот вы говорили, что если нет ресурса, значит, рановато там или вообще не туда. И в то же время говорили, что все там, близкие, родственники особенно, начинают сопротивляться, когда ты ставишь на этот путь. Их же сопротивление может выразиться и в лишении какого-то ресурса этого, или они сами могут являться этим ресурсом. И вот как распознать, нужно действительно прикладывать усилия, чтобы дальше свой путь продолжать, свое дело, или все-таки это дьявол поманил, и как бы следует ну, что-то другое делать.
Угу. Родственники. Родственники могут меня привязать, конечно. Вот кто-то видел, наверное, фильм. Называется... Ой, как же он называется? Про Франциско Азисского. Там играет... Он еще боксер такой по жизни. Микки Рурк играет, да? И вот когда он там... уверовал, куда-то пошел, ему сказал, да я тебя ничего, он говорит, да не надо ничего, разделся догола и ушел. Вот. И у него все было потом. И потом к нему отец понял, что не имеет над ним власти, при туда двоих его дружков, которые ну, по жизни были дружки, они посмотрели его в глаза и расстались с ним. Сказали, он такое, что-то такое имеет, что нам ничего не надо, и тоже остались. Вот. То есть, когда тебе кто-то зовет, ты ни страха, ничего не испытываешь, ты спокойно оставляешь вот этот весь хлам, потому что этот хлам принадлежит еще кому-то и тебя держит за него. Вот. Есть что-то твое, ты можешь с ним уйти, а есть что-то, кто тобой это манипулирует. Ну, ты тогда оставляешь. Вот это и есть жертва. Как жертвовать Богу, как его славить, почитать и все, и почтение без жертвы. Какая жертва? Ну, ты отдаешь, ты отдал. И потом он тебе дает. Ну, как и вот и есть такая интересная история, например. Какой-то российский бизнесмен, что-то они, что же они делали? В общем, что-то они такое делали, и у них был экспорт аж на Японию. И туда... Они туда свой товар, японцы им деньги, и денег оказалось чуть-чуть больше. Японцы передали деньги. Ну, больше на таких это какие-то там тысячи долларов. Что-то обсчитались в бухгалтерии, может лишний ноль там, непонятно что. И тогда этот звонит, этот русский бизнесмен звонит туда, в Японию, и говорит, у вас неправильная бухгалтерия, вы нам неправильные деньги переслали, перечислили. Те возмутились, как, что, вот у нас договора, вот это. Он говорит, вы не поняли, вы лишнее дали. Понимаете? А те так растерялись. Какие, смотри, честные ребята попались, надо же. Вот. Те переслали им назад, и на этом дело закончилось. Как у них повалил бизнес вот этот вот. И с этой стороны, и с этой стороны, и с этой стороны. Рядом такие же самые, то же самое делают, у них ничего, а у них вот это все... они только успевают. И потом они спрашивают, а кто вас на нас вывел? А говорят, а вот та японская фирма, они как раз трубили про вас, что вы такие честные ребята, а та фирма была связана еще. Вот, пожалуйста. Не было никакой гарантии, вот такие деньги пришли, о, дар Божий, наверное, да, обсчитались. Они просто, ну, совесть сказала, верни. Вернули, вот, послушал Бога, на тебе. Вот, и таких случаев полно. Ты отказываешься от всего, от большого, заработанного честным там трудом и так далее. И тебе, вообще, чтобы выйти на свое, тебя испытывают 3 раза минимум, 2, если точно. Есть такая библейская история интересная. Когда один библейский персонаж, ну такой вот, Бога как-то реализовал, и он такой сразу живенький среди всех, и у него там такая община такая, все хорошо, и все такие против него, ну просто, ну, бледно выглядит. И он там откопал колодцы, которые отцы и праотцы построили. Откопал колодцы. И вода там, и он говорит, это мои колодцы. Он говорит, дорогой, это не твои колодцы, это твои колодцы, твои предки выкопали. Ты тут вообще никаким боком не... Это тебе честь вообще в этом поучаствовать. Он психанул, обиделся, собрал все свое, вышел оттуда на другое место, ну, какое-то племя там. Он, можно мы тут вот притулимся рядом, ну, давай. И там выкопал колодцы, он уже там научился на тех колодцах, выкопал колодцы. И думает, ну теперь я сейчас тут главный, я же их осчастливил, вода дефицит. А ему сказал, нет, дорогой, это наша земля, это не твои колодцы. Ну спасибо, конечно, что ты тут накопал, конечно, спасибо. Он опять это пошел дальше и нашел уже землю, где вообще ничего и никого. И там выкопал, и это стало его землей. И так и человек. Сначала он... Какое предназначение, призвание, ничего. Он учится, он хотя бы понимает, среди чего он находился, и вылупился, и что вокруг. Потому что с этим придется контактировать, этому служить. И он кому-то служит, каким-то старшим наставником, каким-то своим родителям, и что-то делает. И вся слава не ему, а спасибо, что помог. Это тебе честь, что ты помог. Там. Ты за это время выучился. Ты делаешь не свое. Потом ты еще поучаствовал с кем-то там. И это тоже не твоя территория. Вот ты уже взрослый. Ну ты кому-то помог в каком-то бизнесе. А вся слава вообще ему. И потом только ты найдешь третье свое, где вообще перед тобой никого. Чудеса. И знаете, от чего это происходит? Кто найдет вот это чистое свое? Это зависит от того, как ты относился к чужому. К чужому, мелкому, где ты выполняешь какую-то долю, какую-то часть. Потому что Бог тебе не доверит. Он сначала посмотрит, он тебе сначала дает чужое. Чужое. И никто, никто. Вот самых великих завоевателей, святых и любой категории лиц, они проходят эти стадии. И мы тоже будем проходить. Сначала так, ты там скромно, потом ты возрастаешь, потом и когда-то открывается твое. Но это зависит от того, насколько ты... Это как ты вот заселился там в гостиницу, да, а после меня хоть потоп. Или квартира там, квартира, да, съемные квартиры. Есть такие вещи. Вот я плачу за квартиру, вот. И когда я выхожу, а там обои наотклеились, хуже становится. Есть такие люди. А есть люди, которые выходят из этой квартиры, после них лучше. Там розетка висела на одном проводе, болталась, он ее закрутил. Там это прилепил, понимаете? И вот как ты будешь относиться к этому, зависит от того, Бог тебе даст или не даст твое. Вот. А тут сразу, а где мое предназначение? Подожди, дорогой, потренируемся немножко. Но это не тренировка в холостую, как вот это там исцелить, или вижу я ауры, и нет. То это реальное дело. Ты чужому, другому помогаешь. Вот. Так. Ничего плохого нету. А потом нам кто-то будет помогать. Когда ты свое, у тебя масса появится каких-то сторонников, и они, слава тебе будет. И, кстати, если ты сойдешь со своего, вот он ты, эта точка открыта тобою. Это религия открыта тобой, этот бизнес открыт тобой, это, я не знаю, город ты основал. Как только ты уходишь со своего места, тут поселяется негодяй. И в мире 100%, потому что это твое место, ты не должен с него сходить и никому уступать. А тебе будут давайте на повышение, давайте тебе это. Нет, это твое место, ты тут спокойно будешь, и тебя Господь будет охранять. Но как только ты уходишь, и почему говорится, зло в мире не потому, что злые люди пришли, потому что праведники ушли со своих мест. И не так-то много у людей, вот, чтобы каждый на своем месте. Если каждый на своем месте, вокруг него Божья зона образовалась, вот и все. Никто ничего не сделает. Вот Америка, полный сатанизм. Там масса людей, которые около них, тут такая зона, они делают такие дела, которые тут смотришь и думаешь, боже мой, у нас столько возможностей, они там это делают. Как борются против этих голубых, борются против этих сатанистов, и они ничего не могут ими сделать, потому что этот человек в Боге находится. По судам просто говорят нет и все, потому что они состоялись, потому что у них успех. У них необычный успех, необычный. Есть обычный успех, а необычный, потому что у сатанистов обычный успех. Обычный. Против мистики ничего не сделаешь. Еще вопрос давайте. У нас еще время. Так нечестно. Да ну.
Причем я когда слушал записи, думал, что же он этот вопрос не задает? Сижу.
Давайте это. Конкретные вопросы, которые какие-то конкретные проблемы, которые вот реально вот существуют. Не абстрактные, настоящие.
Виктор Федорович, да. Разговаривал часто.
Не думайте, что вот надо какие-то, если простые, потому что под простой проблемой такая мистика крутится еще, вы даже не представляете. Простых.
Я разговаривал с мужиками так, в личной беседе, да?
Да.
И вот многие говорят такую фразу, вот если бы не дети бы, вот и ушел бы, да, и там пошло бы, подумал, а вот дети держат, вот что за этим стоит?
Как? А вы что, сами не знаете, что за этим стоит? Ответственность любовь. Что такое ответственность? Что такое безответственность? Человек безответственный – это все. Это не просто безбожник. Это без совести. Что такое человек без совести?
Помните историю сочетания с Чандрам Чараном?
Да.
Когда он там на 3 месяца уезжает, оставляет жену, с ребенком,
да.
С маленьким, да, без денег, без ничего. И говорит, я пошел там, вот у меня...
В священных писаниях есть еще более серьезные примеры. Когда там одна апсара, такая божественная дева, соблазнила одного мудреца, у которого там обет безбрачия и все дела, он только там весь в такой мистике, он влюбился, год с ней пожил, родил ребенка, ребенок только родился, он говорит, ну теперь до свидания. И пошел дальше. По своей миссии. И там все хорошо было, и все такое. Не, если, понимаете, либо я куда-то ухожу, действительно это надо, меня позвали, либо я сбежал. В этом есть разница. Ушел я, сбежал я, или я перешел дальше по своему пути. Есть разница.
Ушел от чего-то или ушел для чего-то?
Вообще, смотрите. Что такое дети? Дети, это как это называется вопрос? Демографический вопрос, да? Дети наши будущие, какие дети и так далее. Их надо воспитывать. Как мы их, если мы их не воспитаем, их воспитает кто-то. Их воспитает кто-то. В Запорожье уже немцы открыли там, финансируют. Немцы финансируют. Немцы, где там каждый мэр уже этот, понятно кто, да? Что он, какой ориентации. И они... 3 садика, где вот эти там Донецк, Донбасс, вот это все дети, то есть никто за ними не кинется уже. Их будут воспитывать, и там охрана написана какая-то будет. Для кого? Потому что мы не воспитываем своих детей. Это очень важно. Хочешь узнать, кто ты будешь дальше по жизни, посмотри на своего ребенка. Твой ребенок – это твое будущее. Если воспитание, ну, твоя забота что-то сделать, а что-то не сделать. Вот ты что-то не сделал, значит, кто-то им занялся вместо тебя. Какой ребенок стал, это твое будущее. Ты таким же родился. Почему? Потому что, ну вот смотрите пример. Если я сейчас резко улучшаю свою жизнь, становлюсь там, ну там, сильно нравственным, сильно каким-то, таким-то, вот, ну, чтобы понять, вот есть, вот я никакой, а вот я теперь стал лучше. Мне лучше не станет, но дети сразу изменятся. У детей сразу появится другое. Или я сейчас совершаю какой-то грех. Мне ничего не будет. Почему? Это называется прарабдха карма. Прарабдха карма. Она меня держит. Вот. Ничего не будет. Но дети сразу начинают что-то чудить. От меня. Вот, пожалуйста, приносит мама какого-то ребенка. Вот он это. Я разговариваю с мамой и говорю, ребенок до 14 лет, он все здоровье это в маме. Мама чуть с ума свихнулась, что-то праведная с грешным попутала. Мы с ней разговариваем, она становится на веста, ребенок тут же выздоравливает. Я к ребенку даже не обращался. Вот что такое наши дети. И поэтому надо их довести до ума. Ответственность. Потому что это я. Это мое продолжение. Тут ничего не сделаешь. Такая ответственность. Вообще детский вопрос, он такой. Это генетика, это дальше. Вот почему мы сейчас такие, почему раньше говорили, была такая музыка, которая исцеляла, которая там 12-речная система, сейчас этого многого чего нет. Почему мы, если сталкиваемся, мы даже не можем это понять, почему мы так оглупели? Потому что вот это, то, что вот эти, вот этот сионизм, вот он вот это специально это делает. У нас образование. В Санкт-Петербурге одна учительница говорит, боже мой, что они делают с образованием. С этим образованием дошкольным они делают так, что гениев уже не получится. Вот старое образование было лучшим. Потому что как учили писать и считать, с них что-то получится. А как сейчас учат считать и просто там, ну не просто фонетическое, как-то там... Необразный какой-то, я не знаю. Вот учительница русского языка говорит, с них уже гениев не получится, потому что вводят эту систему образования. Элиту же человечество обучает совсем по-другому. Мальчиков при одной температуре учат, девочек при другой. Обязательно раздельное обучение. Обязательно они поглощают 500 страниц в день технического текста. А тут занижают порог. Для чего? Ну, чтобы мы меньше понимали. И вот наша генетика понимает, что мы что-то можем, но вот эти рамки не дают. И первые учителя это все-таки это. Раньше как было? В два этапа человечество теряло генетику свою. Два этапа. Первый раз, когда пришло христианство и сказали, один муж, одна жена. Все, раньше было не так. Возьмите любое священное писание, что восточное, что западное, было многоженство. Было многоженство. У одного мужа было несколько жен, и там не было никаких конфликтов. Не было. Посмотрите, ну, возьмите Библию. Было там такое? Одна жена, вторая. Возьмите Восток. Разве там не так было? Так. Почему? Да потому что вот этот молодец, и от него должно быть много детей. На тебе 5 жен. А тебе вообще ни одной не положено. Нечего плодить уродов. Понимаете? И также с женщинами. И чистота была. И что любовь от этого пострадала? Нет, любовь не страдала. И вот когда все это раз, и тогда получилось, и общий генофонд упал. Сразу. И многоженство было и здесь тоже. Один человек, это в Советском Союзе, передачу показывали, служил в армии на какой-то там, на Чукотке или где-то там, какие-то чукчи были, да? Чукчи были. И там и женился на какой-то чукче. Вот. Такой здоровый хлопец. Вот, женился на этой чукче и остался там после армии. Потом к нему пришла сестра. И сестра ему тоже понравилась. Сестра этой чукчи, вторая. Та устроила ему скандал, но получилось 3 жены. В результате у него получилось 4 жены там. И самое главное, там обычные советские люди, там и русские, там и чукчи, там еще какие-то другие национальности. Они смотрят и говорят, это нормальный мужик. Никто на это не смотрит. Нам кажется, вот, А вот в Узбекистане до сих пор там в паспорте две жены можно быть иметь. Две жены. Ну, больше уже нет. Неофициально можно. А официально в Советском Союзе это было. В армии, вот друг у меня, ну, мы вместе служили, он говорит, это. Вот. И второй удар. А теперь можете сколько угодно, с кем угодно и как угодно. Вот так вот вот. Это второй удар по генофонду. Смешение и все такое. Понимаете? И какие дети получатся? Называется неблагоприятное потомство. Это о детях. Потому что брак или там супружество, оно нужно для детей. Если там нет детей, оно не нужно. Читание Чандра Чарана, кстати, это же говорил. А если нет детей, он говорит, а зачем тогда брак? Если детей нет, не надо. Дети приносят радость, если там любовь, конечно. Если они зачаты в любви, тогда он полный сил всегда всех радует. Его ни одно УЗИ вообще не берет ребенка, да? УЗИ, оно калечит очень здорово. А их очень трудно уже убить, потому что они рождаются с любовью, они с паспортом рождаются. Остальные просто бомжи по жизни. Они знают, кто они, как их имя, что они будут делать. Они с талантом уже, рожденные в любви. Вот. Ну и хотя бы, а если мы вообще будем их бросать, ну в общем надо заботиться как-то. По мере сил. Мы что же дети? Я опять раскричался, наверное, да?
Вопрос сейчас такой, ну, немножко.
Да.
У меня близкий человек, жена, да? То есть у нас ребенок тут появился, и я отследил, вот, когда у меня беременность там наступила, да, в первых порах, у меня, ну, проблема появилась.
Не, извините, я вас перебью сразу. Почему? Потому что каждое заболевание и отклонение надо смотреть индивидуально. Я не могу общее дать вот это. Я должен знать всю историю от начала до конца. Потому что, ну, одна и та же симптоматика. Вот муж и жена, вот у них на выходе вот это имеет. Но из совершенно разных действий может быть один и тот же результат. Из одинаковых действий может быть разный результат. И поэтому нельзя судить. Вот такой рассказ, надо знать все, чтобы определить. Когда мы приходим к врачу, там анализ крови, анализ мочи, а давайте пульс, а ну давайте посмотрим там и так далее, да, кардиограмму или что-то. И тогда со всех вот этих результатов, это просто диагностика кармы, как говорил Лазарев Сергей Николаевич. Врачи делают, и они раз. О, все, это есть можно, это нельзя, вот это нельзя, запрещают. То, что развивается, будет болезнь дальше. Вот. Говорят какие-то рекомендации. Главное диагностировать, от чего пошло отклонение. От чего отклонение пошло. Любое отклонение идет от непослушания Богу, вот и все. Ну, это так общее, а что надо? От какого именно непослушания? Ну, вот. Всегда благими намерениями выслана дорога в ад. А то, что я делаю конкретное зло, никаких отклонений, заболеваний не бывает. Именно то, что я считаю за добро, потому что, ну так же понятно же, что-нибудь непонятного, да? Вот от этого заболевания. И тогда то считается, что первая ошибка делается по неведению. Ну, что значит ошибка? Смотрите, вот я жил как по Господу, все хорошо, потом раз меня отклонили, что-то прорекламировали, я кому-то позавидовал, я что-то захотел. И вот захотел я чего-то, от чего угодно. От того, что жениться я захотел или выйти замуж, до холодильника купить. Все равно, это вообще не имеет значения. Вот я что-то захотел купить. Но Бог мне этого не говорил. что я захотел купить. И мне надо заплатить, Бог бы дал даром. Вот иди, вот набери, вот твое, да. И не то, что даром, но деньги у меня оказались лишние как раз на эту сумму. То есть вот это, ну так случается. А тут мне что-то не хватает. Мне что-то не хватает. И вот я размечтался. Ну о чем я размечтался? Например, я размечтался построить храм. Не для себя, для людей. Или холодильник, или жениться, неважно. Для получения чего-то, чтобы Бог мне не так не дал, мне надо какое-то качество, которое у меня еще нету. Ну, не выросло оно. Не выросло. И тогда, это тоже магия. И тогда сразу Бог говорит, хочешь это? Да пожалуйста, заработай это качество. Сделай это качество. И меня начинают тренировать под это качество. Мне, может, этот храм не нужен был. Вот это качество. Например, для получения чего-то, храм, допустим, да, это значит, через мои руки пойдут деньги. Какие-то там пожертвования. Это значит, меня надо научить обращаться с деньгами. Потому что если у меня было столько денег, значит, у меня не срывает ничего на голове, если только из этой суммы. Если больше сумма, я сойду с ума. Я не такой рачительный. Ну и тогда со мной жизнь поступает так, как будто я уже получил эти деньги. А я жадный. Понимаете? Кто нищий, это значит жадный. Только щедрому дается, да? Вот. Я не жадный, пока я с такой суммой. Если мне дать больше, я буду жадный. И мне дают только тогда, когда я нормален. Так же со здоровьем. То есть я должен мочь им и распоряжаться. И тогда, а я жадный получаюсь, и тогда я начинаю про жадность слушать. Было вот все нормально на горизонте, все люди нравились, и тут я слышу, что вот такое-то, какая-то соседка какую-то обсуждает, кто ж так делает, так же люди не делают, не поступают, кто-то там что-то там зажал, в долг там и не отдал, и что-то такое. Вот, я думаю, да, там так люди не поступают. Это первый звоночек, который показывает меня. То, что мы видим, то, что у нас есть, мы только и видим. Но это далеко, зеркало далеко, это вообще с кому не соприкасается. Первый звоночек, делинь-делинь, скоро тебя за это будут что-то делать. Если он бесплатно, зря звоночек, зеркало приближается. Теперь я вижу человека с этим качеством. И это просто потому, что я заказал храм себе. Только поэтому. Который ходит со мной и проявляет эту жадность. И я говорю, ну он ходит параллельно со мной, я говорю, да ты что, Серега, ну вообще, ты идиот, ну кто ж так, ты вообще уже, ну ты фанатик, ну нельзя так. Все, бесполезно. Это второй звоночек. Третий звоночек, это я к вашей проблеме говорю. Третий звоночек, когда человек, носитель этого качества, не ходит рядом со мной, а вот так вот, раз, и не дает пройти уже. Ну, мне надо что-то там за что-то заплатить, а этот бюрократ требует взятки, допустим. То есть я не могу. И люди поступают двояко. Они либо вот это зеркало, они же себя не узнают, я же-то не такой. Они либо его разбивают, то есть это вступает в состояние войны, там что-то спорят, совершенно бесполезно. Потому что все конфликты происходят из-за того, что мы заказали себе желание, на которое мы еще психически не готовы. Происходит конфликт. Эти конфликты не дают нам это уцепить. Ну потому что, как не дают машиной управлять, покуда ты на права не сдашь и вождение не сдашь. Потому что поубиваешь людей и сам погибнешь. Вот только поэтому. Это любовь Господа так проявляется. И вот я либо разбиваю зеркало, либо повернаюсь на 180 и говорю, да пропади на пропадом этот храм, ничего не надо. Но желание, которое я заказал, никуда не исчезает. Вот там проблема. Я сказал, да ничего не надо. Но обучение уже пошло. И первое, это было по неведению. Второе, по глупости. А третье, уже по жесткости ума. То есть я не могу вообще, я ни себя не узнаю, я не понимаю, что от меня требуется. И тогда начинается обучение через тело. Если это были деньги, это жадность, у меня вдруг что-то бьется, ломается, я плачу, зарплату не выдают, там там украли, там потерял, куда-то деньги уходят. Я не понимаю, почему. И мне кто-то просит, дай там Серега взаймы. Я говорю, нет. И Серега говорит, какой жмот. И тут я вспоминаю, да, я ж только сейчас говорил на кого-то, вот ты какой жмот. А мне просто нельзя не отдавать. Но если человек, а это особо одаренные, не останавливается и на этом, что он не понимает, потому что то, что что-то осудил, скоро ты сам как не осуждать? Надо попасть в это положение и понять, ты потом его понимаешь, да? Это как это один рассказывает, у него колесо прокололось, и мимо, он голосует, а мимо, никто не помогает, один остановился. А почему? У меня тоже недавно тут прокололось колесо, он понимает. И вот если особо одаренный и тут не понимает, что надо быть, ну, с деньгами, тогда у него что-то реально заболевает. Здесь, каждый конкретный орган, каждая часть плоти отвечает за конкретную ошибочную или правильную модель поведения. Почки отвечают за страх, печень отвечает за это, там гланд отвечает за это, там, ну все и так далее. Да, статистика есть. Вот, и в этой географии у меня начинает что-то там загнивать. Я иду к врачу, он говорит, боже мой, как запущено, вообще надо резать. Я говорю, может, как-то не надо резать. Отрезают эту функцию, я получаю свой храм, но я инвалид, и дальше это дело не делается. Я все-таки получаю свою задачу, но инвалидом. И потом оно мне не надо, получается. И вот когда я заболеваю, и это не лечится, значит, в заболевании лежит желание, которое преждевременно заказал. То есть нам даются не потому, что я вот такой красивый, у меня много денег и это положение, а какие у меня качества есть. Потому что все, что мне дается, это ну, орудие, это усиление, как на трактор можно навешать много орудий там. И я с этим орудием буду общаться с людьми, не побиваю ли я кого-то там, допустим. Когда есть это качество, все. Так вот, в 5 этапов. Вот это причина любого заболевания. Наше непослушание. Вот это колдовство к чему ведет. И поэтому написано в Бхагавад-гите, болезнь есть зло. Я вот хожу такой хороший, только вот тут болит везде. Нет. Это законсервированный, чтобы ты никого там не перестрелял. И когда у меня... И вот эта болезнь консервирует меня, и я с болезнью способен любить других. Болезнь останавливает. Но если я вам одну историю расскажу, когда... Да не буду рассказывать. Не, расскажу. Да? Не, ну как-то... Нормально, да? Ну хорошо. Ну одну историю, когда вот этот же Саша, который там развелся из-за машины, пригласил своего товарища, а там как раз Чернобыль бахнул в это время у нас. Чернобыль, и он там облучился хорошо. А я уже умел радиацию снимать, нечего делать. Там мизинцами так берешь, так раз, режешь ауру, все такое. Потом к врачам идет, нет радиации, все нормально. Вот тогда я не знал, вот мне как бы наперво еще раз повезло. И все время делаешь первый раз, первым блинкомом это не зря придумали. Не зря придумали. И все, у него все функции заработали, как у молодого, но он стал невыносимым человеком. Пока он был больной, радиационный, он ходил как-то вот кандылял со всеми, да, и как-то жизнь катилась. Когда он стал здоровым, стал невыносимым человеком, разругался, ушел, вообще живет один. Болезнь тормозила его, он мог любить с этой болезнью. Болезнь тормозит мне какой-то негатив, понимаете, какой-то консервирует, как шлак. Я взял его, вскрыл. И что получилось? Что хорошего? Что важнее? То есть жизнь у него не стала, стал здоровый негодяй. И мне опять ничего не было. Вот. Потому что первый раз. И вот. И мне всегда сообщали, смотри, что получается. Поэтому надо аккуратно. Ну все, время кончилось точно уже.